Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Луки. Глава 3, стихи с 21 по 22. Крещение Иисуса – подтверждение свыше Его полномочий.
Откроем Евангелие от Луки, продолжаем изучать Слово Божие. Евангелие от Луки в центре нашего внимания сегодня. 3 глава. Стих 21-22. Этот отрывок повествует о крещении Иисуса, которое подтверждает Его полномочия. Крещение Иисуса, и здесь в этом крещении мы видим подтверждение свыше Его полномочий, как Мессии, Спасителя. Давайте прочитаем этот отрывок. Луки 3:21-22. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой снизошел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: «Ты, Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение». Выход Иисуса Христа на служение – это официальный такой момент – начало личного служения Иисуса Христа. И в следующем 23 стихе сказано, что Иисус, начиная свое служение, был лет 30. Это значит, что ему было 30 лет или около того. То есть Иисус начал публичное служение, когда ему было 30 лет. Ну, приблизительно 30 лет. По нашим расчетам, ему действительно было 30 лет. По нашим расчетам, которые мы очень усердно проводили в предыдущих проповедях, Иисус родился в 4 году до нашей эры и вышел на служение в 26 году от нашей эры в возрасте 30 лет. До 30 лет он жил тихо в Назарете, это такая глухая провинция в Галилее, занимался плотницким делом, которому его научил Иосиф. Это была тихая, неприметная жизнь. Соседи все это время не считали Иисуса Мессией, даже его братья по матери, они также не верили в Него, как говорит об этом нам Писание. Он не собирал толпы народа, к нему в Назарет не приезжали раввины со всего мира для того, чтобы поговорить о богословии, о доктринах. И также на протяжении этого времени Иисус не совершал никаких чудес. Такая тихая, неприметная жизнь. Во второй главе мы видим Иисуса в Иерусалимском храме. В 12-летнем возрасте он слушает учителей Писания, и он уже осознает себя Сыном Божьим, поэтому говорит: «Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему». И вот следующие 18 лет, с 12 до 30, вот следующие вот эти 18 лет его жизни описаны так. Луки 2:52. «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и любви у Бога и человеков». Обратите внимание, каким терпением, какой огромной выдержкой обладал наш Господь. Ведь Он уже все знал, все понимал. Он уже, казалось бы, мог начать учить, но Он не начинал. Он понимал, кто Он и для чего пришел в этот мир. Но все это время он тихо жил в глубокой провинции, в полной безвестности, до 30 лет, до того момента, как не наступил час его выхода на служение. Иоанн Креститель, как мы знаем, изучая вот Евангелие от Луки, родился на 6 месяцев раньше Иисуса, и, видимо, также на 6 месяцев раньше Иоанн Креститель начал свое публичное служение. Что он делал? Он проповедовал о необходимости покаяться в преддверии пришествия Мессии и крестил людей, это в знак того, что они согласились покаяться. И мы понимаем, что из-за великого отступления, мы понимаем, что из-за лицемерия, формализма фарисеев, мы понимаем, что из-за жадности, коррумпированности, нечестности управляющих храмом в Саддукеев. Вот из-за всего этого народ ориентируется на пастыри, это были пастыри Израиля на тот момент, это были лжепастыри. Вот из-за всего этого народ израильский находился в великом-великом отступлении. Вроде бы они ждали Мессию, но находились в великом отступлении. И если бы вот в таком состоянии пришел Мессия, и они по-настоящему не покаялись, то такого Мессию бы они не приняли. Мессию, который говорит истину, Мессия, который обличает грех, который обличает формализм их религии и многие другие вещи. Вот такого Мессию они бы не приняли. Поэтому служение Иоанна Крестителя имело большое значение. Он должен был способствовать тому, чтобы народ покаялся, по-настоящему покаялся в своих грехах, тогда он только сможет принять Мессию. Ну и как мы понимаем, как мы увидим дальше, изучая Евангелие от Луки, хотя многие люди и приходили креститься к Иоанну, все же Израиль не пережил масштабного покаяния. Из тех, кто приходили, далеко не все покаялись по-настоящему. Израиль не пережил масштабного покаяния, религиозные лидеры Израиля не пережили покаяния, и поэтому, в конце концов, они отвергли своего Мессию, и не просто отвергли, а руками римлян предали его на смерть. Вот такая картина у нас получается, когда мы насмотрим на все Евангелие от Луки. А сейчас пока еще начало служения Иисуса Христа. Иоанн служит только полгода, он проповедует, призывает покаяться, призывает приготовиться к встрече с Мессией. Так служение Иоанна собирает толпы, и спустя 6 месяцев появляется Иисус. Друг с другом Иоанн и Иисус были незнакомы. Об этом Писание говорит ясно, Иоанн Креститель говорит ясно в Иоанна 1:33. «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». Итак, Иоанн Креститель не знал Иисуса. Да, конечно, они знали о существовании друг друга, они были родственниками. Возможно, в детстве, в каком-то раннем детстве они когда-то и встречались, но не более того. Так в лицо он Иисуса не знал. Почему Иисус Христос принял крещение от Иоанна? Почему он вообще это сделал? Ведь Иоанн крестил в знак покаяния грешников, а Иисус безгрешен. Зачем ему крещение? Иоанн крестил, говоря народу: «Покайтесь, чтобы принять Мессию». То есть Иоанн крестил, готовя народ к принятию Мессии, а Иисус сам является Мессией. Поэтому как объяснить крещение безгрешного Иисуса, который является Мессией? Зачем он вообще принял крещение? Ответ на этот вопрос Лука нам не дает, а вот у евангелиста Матфея мы можем найти ответ. Матфея 3:14-15. «Иоанн же удерживал его и говорил: „Мне надо креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?“ Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь, ибо так надлежит исполнить всякую правду“». Тогда Иоанн допускает его. То есть Иисус здесь сам объясняет, почему он принимает крещение. Он принимает крещение, чтобы исполнить всякую правду, то есть праведность, то есть справедливость, законность. Что это значит? Вот что. Принимая крещение, Господь Иисус проявляет послушание Отцу, которое вменяется всем верующим в Него. В момент спасения, как вы знаете, наш грех вменяется Христу, а Его праведная жизнь вменяется нам. Крещение Иисуса – это один из элементов, важных элементов Его праведной жизни, вмененной нам. Поэтому Иисус принимает крещение, чтобы исполнить всякую правду, чтобы исполнить послушание Отцу, которое вменяется верующим. Крещение – это один из элементов его праведной жизни, из элементов его послушания, которое вменяется нам. Помимо этого, крещение было необходимо, чтобы Бог указал на Иисуса как на долгожданного Мессию. И вот Лука именно эту мысль оттеняет. У Луки нет никаких других мыслей. Лука оттеняет именно эту мысль. Иисус принял крещение, чтобы Дух Святой, Бог Отец, указал на Него как на Мессию. Это было важно в самом начале Его публичного служения. И если мы изучаем крещение Иисуса только на основании Евангелия от Луки, то основной урок данного события именно такой. Иисус принимает крещение – это подтверждение свыше Его мессианских полномочий. Никакого другого объяснения крещению Иисуса Лука не дает. И вот следуя за авторским замыслом евангелиста Луки, мы сможем выделить три подтверждения полномочий Иисуса. Первое подтверждение – отверстое небо, стих 21. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо». Из Галилеи, из города Назарета, Иисус отправляется на юг в пустыню Иудейскую. Если обходить Самарию, то наш Господь должен преодолеть приблизительно 150 километров. Это в среднем 3 или даже 5 дней пути. Идти пешком, ну, с небольшими остановками. Ну, весь световой день почти человек идет с небольшими остановками для отдыха, для принятия пищи. И в таком случае идти 3-5 дней. Здесь, на берегу Иордана, вблизи Иерихона, множество народа принимало крещение от Иоанна, и Иисус также сделал это. Единственный евангелист, который упоминает о молитве Иисуса после крещения, это кто? Это евангелист Лука. Только Лука говорит о том, что Иисус после крещения помолился. И что это означает? Что это за деталь? Важная эта деталь или нет? Это очень важная деталь, потому что после молитвы произошло следующее. Небеса отверзлись. Что это значит? Это значит, что Иисус может напрямую обратиться к небу. Это значит, что небеса слышат его молитву и сразу же отвечают на нее. И слышавшие, видевшие Иисуса обращают на это внимание, и это им о чем-то говорит. То есть, когда вот весь этот народ видит крещение Иисуса, слышит его молитву и видит отверстое небо, то это о чем-то народу говорит. О чем это говорит? Но прежде всего это говорит о том, что Иисус праведник. Иудеи очень хорошо знали, очень хорошо понимали, что Бог отвечает на молитвы праведников, а вот молитвы грешников не слышит. Притча 15:29. «Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит». В беседе с фарисеями, прозревший слепой, сказал, Иоанна 9:31, «Но мы знаем, что грешников Бог не слышит, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». Поэтому, когда Иисус помолился после крещения и отверзлось небо, то это было свидетельство народу такое и очень простое. Этот человек, посмотрите, как Бог мгновенно отвечает твою молитву, этот человек явно праведник. Это благочестивый, святой человек. Также это говорило о том, что этот человек является, скорее всего, пророком Божьим. Он находится с Богом в особых близких отношениях, потому что из Ветхого Завета иудеи знали, что именно после молитвы пророков отверзаются небеса. Вспомните книгу пророка Иезекииля 1:1. «И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хавари, отверзлись небеса, и я видел видение Божие». То есть Иисус принимает крещение, он молится, открываются небеса, люди все это видят, им становятся понятным две вещи. Это святой и праведный человек, Бог отвечает на его молитвы, но это человек особо близкий к Богу, наверное, пророк, на молитву которого открываются небеса. Это удивительно. Ну и дальше в Новом Завете мы знаем, что когда Стефана побивали камнями, отверзлось небо, да? Деяния 7:55-56. Мы знаем, что апостол Иоанн на острове Патмос, Откровение 4:1-3, также увидел дверь на небо, и эта дверь была открыта. В общем, открытые небеса – признак особых близких отношений с Богом. И вот здесь, в момент крещения, небо открыто, и это уже свидетельство свыше о том, что Иисус святой, праведный человек, и он имеет особую близость к Богу, особую связь с Богом, и он пророк, и его необходимо слушать. Это первое подтверждение полномочий Иисуса – отверстое небо. Второе подтверждение полномочий Иисуса – сошествие Духа, стих 22а. «И Дух Святой не сшел на Него в телесном виде, как голубь». Иудеи знали, что Дух Святой будет в обильной мере присутствовать на Мессии. По сути, вот обильное присутствие Духа Святого – это один из важных, обязательных признаков Мессии. Если определять, Мессия человек или нет, то один из признаков, на нем должен присутствовать Дух Святой в обильной мере. 61 глава книги пророка Исаии говорит о пришествии Мессии. Ее первый стих звучит так. «Дух Господа на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Христос в Евангелии от Луки, здесь в 4 главе, он подтвердит, что вот эти слова Исаии, «Дух Господень на мне» и так дальше, они как раз к нему относятся. То есть он как раз является тем, кто исполняет эти слова. Он подтвердит это и скажет, прочитает вот эти два стиха из книги пророка Исаии, он прочитает их в синагоге, и потом скажет, Луки 4:21, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Поэтому Мессия – это тот, на ком Дух Святой будет пребывать в обильной мере. И другие тексты книги пророка Исаии говорят об этом. Исаия 11:2. «И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Исаия 42:1. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Пошлю Дух мой на него, и возвестит народом суд». Итак, все иудеи понимали, что Мессия – это тот, на ком Дух Святой будет присутствовать в обильной мере. Присутствие Духа в обильной мере – признак Мессии. Иисус принимает крещение, и на Него снисходит Дух Святой. Это было явным, очевидным доказательством. Он не просто пророк, он не просто благочестивый человек, но он как раз и является вот тем долгожданным Мессией Израиля. Вопрос. Как сошел на него Дух Святой? Как Дух Святой сошел на Иисуса видимым образом? Мы же с вами знаем, что Дух – это Бог, да? И что Дух Святой плоти и костей не имеет, у него нет тела. Как Дух Святой сделал так, чтобы его схождение на Иисуса стало видимым и очевидным для многочисленного народа, наблюдающим за всем этим? Как так Он это все организовал? Вот как. Дух Святой сошел в телесном виде, как голубь. Свое присутствие на Иисусе Дух Святой решил подчеркнуть вот именно таким образом. Он спускается на Иисуса в форме голубя, в образе голубя. Но, возлюбленные, мы должны понимать, что это был не настоящий голубь. То есть, понятно, что настоящей птицы, которая когда-то вылупилась из яйца, выросла, научилась летать, такой птицы не было. Речь не идет о том, что Дух Святой ветром нагнал голубей. Нет, такого не было. Открылось небо, и оттуда сошел Дух Святой в форме голубя, в образе голубя. Я сейчас поясню, если здесь у вас есть какая-то неясность, я сейчас поясню. Вот смотрите, в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на учеников в виде огненных языков. Да? Вспомните, Деяния 4:3. «И явились им разделяющие языки», обратите внимание, «как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». То есть, как бы огненные, реального огня не было. Горящих, светящихся газов, высокой температуры не было. Но было нечто подобное языкам пламени, как бы огня. То есть это не реальный огонь, иначе бы у всех бы волосы сгорели, и там вообще бы пожар произошел. Понимаете? Дух Святой не птица. Дух Святой не огонь. Но для того, чтобы показать свое особое присутствие с кем-либо, Дух Святой являет себя видимой для человеческого глаза форме. И вот здесь Дух Святой явил себя видимым образом в форме голубя. Здесь возникает еще один важный для нас вопрос. Можно ли сказать, что сошествие Духа Святого в виде голубя, лучше так перефразировать этот вопрос, можно ли сказать, что до сошествия Духа Святого на Иисуса в виде голубя он вообще не имел Духа? Некоторые заблуждаются и говорят, что Иисус не имел Духа Святого, а вот в 30 лет он получил Духа Святого и стал Мессией даже. Вот такое есть заблуждение. То есть он не был Мессией, он был простым человеком, а вот он в 30 лет получил Духа Святого, стал Мессией и Богом. Существует такое заблуждение. И также некоторые считают, что Иисус имел Духа Святого, но вот после крещения, в момент крещения, Дух Святой сошел, и он получил его в большей степени. Вот два вопроса, на которые нам нужно ответить. Получил ли Иисус Духа Святого в большей степени в момент крещения? Или он вообще его получил и до этого не имел? Давайте с этим разберемся. Мы считаем, что Иисус имел Духа Святого до крещения, и мы считаем, что он не получил Духа Святого в большей мере, чем имел до крещения. Он всегда имел Духа Святого в обильной мере, в такой обильной мере, что больше иметь нельзя. У вас есть что-то в обильной мере, вам добавить нельзя. Вот Иисус всегда обладал Духом Святым во всей полноте, поэтому в момент крещения он не получил Духа Святого плюс. И вот почему. Мы знаем, что как Бог, вторая личность Троицы, Иисус всегда находился в вечном общении с третьей личностью Троицы, с Духом Святым. Это всегда было полное, прекрасное, удивительное общение. Такое общение нельзя улучшить или добавить к нему что-либо. Поэтому как Бог, Иисус всегда обладал Духом Святым, общением с Духом Святым во всей полноте. А вы скажете, а как человек? Может быть, он получил Духа Святого как человек? Нет, друзья, Иисус был рожден от Духа Святого. Если об Иоанне Крестителе сказано «Духа Святого исполнился еще от чрева матери своей», то уж Иисус тем более. Поэтому нельзя говорить, что Дух сошел на Иисуса, как на человека в 30 лет, потому что от рождения, даже еще раньше, от зачатия, он находился в самых тесных общениях с Духом Святым. В день крещения Иисус не начинал каких-то новых отношений с Духом Святым. Произошло лишь видимое свидетельство для народа его исполненности Духом Божьим. Понимаете, что произошло, да? Вот еще что нужно сказать. Дух Святой играл важную роль в служении Иисуса Христа. Очень важную. Какую? Смотрите. Писание говорит о том, что наш Господь совершал очень много чудес. Он кормил голодных, умножал продукты, он воскрешал мертвых, он усмирял бурю, да, он исцелял множество тысяч больных. Иисус творил очень-очень много чудес. Так вот, все чудеса, которые творил наш Господь, все-все-все чудеса, он творил не своей силой, не своей силой, как Сына Божьего. В момент воплощения он ограничил свои божественные атрибуты, не утратил их, но ограничил свои божественные атрибуты и полностью ограничил свое всемогущество. А все чудеса, совершенные Иисусом, были совершены исключительно силой Святого Духа. И Писание об этом говорит очень много. Вот если мы здесь посмотрим на 4 главу, мы видим, что исполнившись Духа, полностью подчинившись Ему, а исполнившись – это значит подчинившись Духу, Иисус противостоял искушениям сатаны в пустыне. 4 глава, стих 1. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Оттуда Он возвратился в Галилею и также возвратился в силе Духа Святого. 4 глава, стих 14. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. И дальше, вот здесь в 4 главе, мы видим, что также в силе Духа Святого Он изгнал беса из одержимого, исцелил тещу Петра и исцелил множество больных. Вот так проявилась сила Духа Святого в служении Иисуса Христа. То есть все чудеса Иисус творил не своей силой, как Сына Божьего. Свою силу Он добровольно ограничил ради воплощения. Все чудеса Он творил исключительно силой Святого Духа. И даже Он из мертвых воскрес не своей силой, опять, Он мог Себя воскресить, Он Сын Божий. Даже из мертвых Он был воскрешен силой Святого Духа, Римлянам 8:11. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, кто, воскресивший Христа из мертвых, оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Все чудеса Иисус творил силой Духа Святого. Вот почему называть чудеса, совершенные Иисусом, бесовскими, что делали фарисеи, Матфея 12 глава, называть чудеса, совершенные Иисусом, бесовскими, значит что? Хулить Духа Святого. Если бы Иисус Христос совершал чудеса своей силой, тогда фарисеи хулили бы Сына Божьего. Но так как наш Господь исцелил бесноватого, здесь Матфея 12 глава, слепого и немого именно силой Святого Духа, то называть эту силу бесовской, что делали фарисеи, значит хулить Святого Духа. Итак, опознать Мессию можно было по обильному пребыванию Духа Божьего на нем. Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса вот таким вот видимым образом. Это значит, что Он Мессия. Все чудеса в жизни Иисуса от зачатия до воскресения совершены силой Духа Святого. Это тоже указание на Него, как на Мессию. А чтобы Дух Святой так обильно работал через человека, как Он работал через Иисуса Христа, наш Господь должен быть абсолютно святым и абсолютно послушным воле Святого Духа. И Он таким был. Вот тот факт, что Дух так обильно работает через Иисуса, это говорит о том, что Он святой сосуд, через который Дух может так работать. В противном случае, если бы Иисус не был святым человеком, если бы Он был грешником, если бы Он был нечестивцем, как Его обвиняли книжники и фарисеи, вот если бы это была правда, тогда бы Дух Святой через Него не работал вообще. А вот все эти чудеса, которые совершил Иисус, они являются подтверждением того, что вся клевета и все наговоры против Него, Его противников, являются ложью и неправдой. Когда мы с вами проповедуем Слово Божие с кафедры или неверующим на улице и призываем их обратиться и уверовать, и возрастать в освящении, мы также нуждаемся в силе Святого Духа, да? Вот мы говорим, это просто слова. Если Дух Святой не возьмет и не пробудит веру в сердце человека, то ничего не произойдет. И чтобы Дух Святой работал через нас, совершал свой славный труд, нам нужно также стремиться к благочестию. Да, мы должны быть спасенными, все наши грехи должны быть покрыты кровью Христа, да? Его праведность должна быть вменена нам, мы должны быть угодны Богу, мы должны динамично развиваться в процессе освящения, и тогда мы станем сосудами угодными, благопотребными для всякого доброго дела, для свидетельства грешникам, для созидания церкви. Дух Святой работает через святые, через Божьи сосуды. А если человек не обращен или обращен, но не зрел духовно, часто падает, проявляет неверность, Дух Божий не станет являть свою силу в его служении обильно. Вот почему многие служители современности, не имея силы Духа Святого, они пытаются ее подделывать. Они пытаются ее подделывать самыми разными способами. Они пытаются ее подделывать разговорами якобы о чудесах, о прямых откровениях, которые они получают. И также очень часто пытаются подделывать силу Духа в своем служении, говоря о псевдообращениях, о том, что люди каются, вот они выходят к кафедре, там посчитали, сколько вышло за год кафедры для молитвы, там получилось 200 человек. Вот так обильно Дух Святой действует через меня, значит, 200 человек обратилось. А как же так получилось, что 200 человек обратилось, а крестилось только 2? А где 198? Это вот такая вот, знаете, вот внешняя манипуляция, как будто Дух работает. Я сейчас вам покажу, через меня Дух обильно работает. Я могу пригласить, люди выйдут, помолятся. Но, как правило, вот такие вот массовые акции, среди них процент обращенных очень маленький. Даже вот Билли Грэм, он признавал, что на его вот этих всех крусейдах количество подлинно обращенных, тех, которые потом присоединяются к каким-то церквам, меньше 0,1%. А пока идет служение, вроде бы вот Дух действует, вот сколько народу, вот сколько плачет, вот сколько рыдает, вот сколько благодарит Бога. Но это только иллюзия. Дух Святой, как правило, вот за редким исключением, но как правило, бывают исключения, безусловно, но как правило, вот в большинстве таких вот массовых мероприятий работает очень мало или совсем не работает. Если люди неправильно представляют Евангелие, неверно преподают Евангелие, если люди духовно нездравые, незрелые, то им только и остается заниматься манипуляциями. Говорить о том, что Дух действует через меня. Вот я зову к кафедре, столько приходит. Я сплю, мне говорит Дух во сне. Я получаю какие-то прямые откровения или что-то в этом роде. Все это не более чем манипуляция. Я думаю, что у нас здесь всем это понятно, и мы не будем на этом долго останавливаться. Первое подтверждение полномочий Иисуса – отверстое небо. Небо сразу же реагирует на его молитву, а как иудеям было известно, это признак благочестивого, праведного человека, который имеет особую близость с Богом, может быть, даже признак пророка, раз небо открылось. Второе подтверждение полномочий Иисуса – сошествие Духа видимым образом, наглядным образом, понятным для окружающих. Это обильное присутствие Духа, это указание на обильное присутствие Духа. Очень важный, обязательный признак Мессии, о котором говорил, например, пророк Исаия. Третье подтверждение полномочий Иисуса – глас Отца, стих 22б. «И был глас с небес глаголющий, ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Ну, вы знаете, когда открываются небеса, и оттуда звучит глас Бога, ну, это, наверное, самое прямое и самое ясное свидетельство. И Писание утверждает, что таких свидетельств в жизни Иисуса было как минимум три. Первое свидетельство – первый раз глас Отца подтвердил полномочия Иисуса в самом начале Его служения, при выходе на служение, вот момент крещения, и об этом мы как раз сегодня и говорим. Второй раз на горе Преображения также было такое свидетельство, Луки 9:35, «И был из облака глас глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И третий раз в конце служения Иисуса, после торжественного входа в Иерусалим, за несколько дней до ареста, помните, Иисус открыто обратился к Отцу, сразу же получил ответ: «Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Иоанна 12:28. И такой этот глас был мощный, он такой был низкий голос, что люди посчитали некоторые это раскатами грома. Вот так говорит Отец: «Ты Сын мой возлюбленный». Наблюдающие за служением Иисуса имели множество свидетельств, имели множество доказательств, что Он действительно Божий Сын. Время от времени некоторые люди, которые слушают, как мы проповедуем, и они говорят: ну вот смотрите, вот вы говорите, вот Иисус изгнал бесов. Это говорит о том, что Он Бог, потому что у Него есть власть над бесами. Вот смотрите, Иисус исцелил больных. Это говорит о том, что Он там Бог, потому что у Него есть власть над болезнями. Вот смотрите, Иисус прощает грехи. Это говорит о том, что Он Бог, потому что только Бог может прощать грехи. Вы говорите, что Иисус воскресил мертвых. Это говорит о том, что Он Бог, потому что только Бог может воскрешать мертвых. Вот такие вот указания есть. А почему бы Богу прямо вот не взять, на небе не написать: «Это мой Сын», или прямо не сказать? Так возлюбленный, Он сказал. Дело в том, что Он сказал, Он три раза сказал, и в самом начале служения Иисуса Он сказал: «Сын мой возлюбленный», этим мощным низким голосом: «Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Возвращаемся к нашему тексту. Итак, небо открылось, Дух Святой сошел в виде голубя, и Отец проговорил с небес: «Ты Сын мой возлюбленный». Сын, вот очень важно, как нам понимать здесь в представлении иудеев, вот если мы говорим «сын», у нас первая ассоциация какая? Это тот, кто младше отца. Это тот, кто произошел от отца. Это тот, кто является потомком отца. У нас такое, да, представление? Представление иудеев не так. Сын – это тот, кто равный отцу по положению, по званию и так дальше. Поэтому, когда Писание говорит «сын», когда отец говорит: «Ты Сын мой возлюбленный», отец не хочет сказать, что Иисус сотворен. Отец не хочет сказать, что Иисус меньше Отца, не такой Бог. Нет, наоборот, Бог хочет, Отец говорит: «Он равный мне, Он равный мне, Он такой же, как я». По своему статусу, по своему положению, вот о чем это говорит. Сын – это не унижение статуса Иисуса, а наоборот, подтверждение Его равенства Отцу. Возлюбленный, Сын мой возлюбленный, то есть любимый, дорогой. в тебе мое благоволение». Слова говорят о том, что Отец благоволит к Сыну, о том, что Отец доволен Сыном и о том, что Отец расположен к Нему. Отец очень доволен всем, как Он прожил. Отец очень доволен тем, что Он вышел на служение. Отец смотрит на Его жизнь, и Он радуется. Иисус все выполняет в точности в соответствии с предвечным замыслом о Нем. Изучаемый вот нами сегодня отрывок, вот этот отрывок, который говорит о крещении Иисуса, имеет большое значение для разоблачения ереси модализма. И нам необходимо сказать об этой ереси, предупреждая и защищая Церковь. Возникший в конце II, в начале III века модализм проявлялся в разные периоды по-разному, в разные периоды церковной истории, в разных формах, но суть его в следующем. Суть модализма в отрицании библейского учения о личностях Троицы. И одна из распространенных форм модализма утверждает, что в Ветхом Завете Бог проявлял себя как Отец, в Новом Завете как Сын и после Пятидесятницы как Дух Святой. То есть есть один единый Бог, который проявлял себя по-разному, когда-то как Отец, когда-то вот как Сын, когда-то как Дух. Это один единый Бог, который проявляет себя по-разному. Что здесь неправильно, а что правильно? Правильно то, что Бог един. Но неправильно то, что не существует трех личностей. То есть трех личностей не существует, по мнению сторонников модализма. То есть Отец не может поговорить с Сыном. Потому что Бог один, Он может либо быть Отцом, либо быть Сыном, либо быть Духом Святым. И в этом состоит ошибка. Модализм верно утверждает, что Бог един, но заблуждается в том, что отрицает одновременное существование трех личностей Троиц. И вот как видно из нашего текста, наш текст очень мощно разоблачает данное заблуждение, здесь все три личности Троицы существуют, действуют, Бог Сын молится, и в этот момент Бог Дух Святой сходит на Него видимым образом. Бог Отец в этот момент говорит: «Ты Сын Мой возлюбленный». Все три личности Троицы проявляют себя одновременно. И этот текст, как и еще многие другие тексты Писания, утверждают, что модализм – это ересь, модализм – это заблуждение. Мы должны понимать, что единый и истинный Бог безначально существует в трех лицах, которые постоянно находятся в особой связи друг с другом. В заключении подведем итоги. До 30 лет Иисус тихо-тихо жил в Назарете, находился в послушании у Иосифа и Марии. После этого Он вышел на публичное служение, Он творил чудеса, Он проповедовал, Он взращивал учеников. И началось это служение с крещения от Иоанна на реке Иордан. В момент крещения произошло три подтверждения полномочий Иисуса для предстоящего служения. Первое подтверждение – отверстие неба в ответ на молитву. Второе подтверждение – сошествие Духа Святого в виде голубя. И третье подтверждение – восхитительный, громогласный голос Бога Отца. Понимая все это, у нас и всех читателей Евангелия от Луки не должно быть сомнений. Иисус из Назарета – истинный Сын Божий, исполненный Духа Святого праведник и долгожданный Мессия Израиля. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!